Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире программа «Неизвестная об известных». Совсем недавно мы завороженно наблюдали, как на далекой красной планете оживает очередной марсоход. И не случайно из всех знаменитостей, родившихся в марте, мы выбрали Вернера фон Брауна. Некоторые из вас, возможно, удивятся такому выбору, ведь фон Браун известен главным образом как лидер лунной программы. Кроме того, есть его биографии и более темные стороны – разработка вооружений нацистской Германии и даже членство в СС. Кем же был фон Браун на самом деле? Талантливым инженером, убежденным фашистом или просто мечтателем не от мира сего? Попробуем разобраться. Слово Арчи Рогацкому.
Добрый день, друзья. Добрый день, Марина. Итак, космическая гонка и доктор Вернер фон Браун, который с американской стороны был на самом ее острие. Кем же был этот человек? Был ли фон Браун готов по собственной воле подвергать риску и убивать людей ради собственных амбиций? Итак, Вернер родился в 1912 году в маленьком городке, который входил в состав Германской империи, но исконно до раздела Польши принадлежал Польше. Его родители были аристократами. Отец Вернера, Магнус фон Браун, числился бароном, а мать вела свою родословную чуть ли не ото всех европейских королей, включая сюда Эдуарда III. Это король, который начал когда-то Столетнюю войну. Магнус фон Браун, хоть и был бароном, работал в государственном аппарате, ходил на службу и даже во времена Веймарской республики дослужился до министра. У Вернера было два брата. Старший Зигфрид пошел по стопам отца. Позже он работал в правительстве Западной Германии. А младший, которого тоже звали Магнус, стал ракетчиком, как и Вернер, и до конца жизни оставался его правой рукой. В детстве Вернер фон Браун мечтал стать композитором и даже сочинял музыку. Он неплохо играл на фортепиано и виолончели, но в 11-летнем возрасте ему в руки попала книжка о космических перелетах с помощью ракет. Автором этой книжки был немецкий ракетчик-энтузиаст Герман Оберт. Нам с детства внушали, что отцом космонавтики был Циолковский, но на самом деле идея носилась в воздухе. И на эту тему уже существовала уйма литературы, научной, научно-популярной и художественной, то есть фантастической. Фон Брауны в это время уже переехали в Берлин, и однажды малолетний Вернер был задержан полицией за попытку проехаться по людной улице на тележке, приводимой в движение салютными ракетами. Образование Вернер получал в школах-интернатах. Поскольку он был чистый гуманитарий когда-то, то поначалу он спустя рукава относился к таким дисциплинам, как математика и физика. Но вместе с новым увлечением он осознал важность этих предметов, а также включил в круг интересов химию. Со временем фон Браун лично познакомился и даже работал какое-то время вместе с Обертом. Несколько раз он переходил из школы в школу и в конце концов защитил докторат в Берлинском университете как инженер-механик в области ракет. Шел 34-й год. Версальский договор не обратил внимания на ракеты как на вооружение. Эта идея тогда была еще в пеленках. И нацистский режим принял Вернера в свои объятия. Ему создали все условия для работы, построили исследовательский центр в деревушке Пенемюнде на побережье Северного моря. Но поставили условия. Он будет заниматься только боевыми ракетами и забудет о космических перелетах. Разработки шли по двум направлениям – чисто реактивный полет, то есть ракета, и полет, в котором первоначальный набор высоты достигается с помощью крыла, то есть ракета-план. Второе направление ускорило приход реактивной авиации, и уже в 1942 году фон Браун создал свою первую разрушительную машину – Фау-1. Дело в том, что с началом войны немцы быстро убедились, что им не завоевать небо над Англией. Их бомбардировочная авиация несла очень серьезные потери. И тут группа фон Брауна предложила решение. По сути дела, это была примитивная крылатая ракета. Жидкостный ракетный двигатель приводил ее в движение, она разгонялась по направляющему рельсу и улетала в заданном направлении. Лондон – очень большая мишень. Где-то над городом топливо выгорало, и ракета со своим полутонным зарядом обрушивалась вниз. Английское ПВО их засекало, но Фау, летевшая хоть и на звуковой скорости, была все же быстрее тогдашнего истребителя. У английских летчиков был единственный шанс – вовремя заметить ее и расстрелять в лобовой атаке. Завод в Пенемюнде, где строились Фау, использовал труд заключенных, расположенного поблизости концлагеря Дора. Порядки там были такие, что они дали начало мрачной шутке. Ракеты фон Брауна, дескать, убили в Германии больше людей, чем в Лондоне. Сам же он комментировал свою роль просто – когда твоя страна вступает в войну, все, что тебе остается делать, это в ней участвовать. Участвуя в войне, Вернер фон Браун в 43-м году построил ракету А-4, которая потом вошла в серию как Фау-2. По сути дела, это уже была баллистическая ракета, против которой в то время вообще не было никакой защиты. Фау-2 продолжали падать на Англию до конца 44-го года, когда союзники разбомбили стартовые площадки вокруг Пенемюнда. Наконец, имеется информация о том, что в 43-м году фон Браун построил в единичном экземпляре Фау-3 – многоступенчатую межконтинентальную ракету, способную достичь Соединенных Штатов. Ракету готовили для удара по Нью-Йорку. Главная проблема была с наведением на цель. Для этого были задействованы немецкие агенты, которые должны были установить радиомаяк на верхушке Empire State Building. Однако ФБР вскрыло заговор. Агенты были обезврежены, и в результате запуск не состоялся. Война заканчивалась, Вернеру было ясно, что за ним будут охотиться, и у него созрел план сдаться в плен американцам. Это было непросто. Пенемюнда находилась в советской зоне оккупации, ему пришлось приложить массу усилий и изворотливости, чтобы убедить начальство в необходимости перенести базу. Все закончилось в 45-м, когда Магнус фон Браун заметил одинокого рядового американской армии, бросился к нему и на ломаном английском объяснил, что они с братом сдаются в плен. Американцы быстро сообразили, какая рыба им попалась, и в обстановке полной секретности фон Брауна вывезли вместе с рядом сотрудников на военную базу в Колорадо. Там, в обстановке, которая сильно напоминала заключение, он работал в последующие 10 лет, разрабатывая ракетное оружие. По-прежнему о космических полетах его новое начальство также не желало слышать. Ситуация резко изменилась после запуска советского спутника. Начиналась космическая гонка. Точнее, она началась в 45-м, когда на Потсдамской конференции Сталин предложил внести в повестку вопрос о разделе Луны. Союзники решили, что у дядюшки Джо от военных успехов снесло крышу, и вопрос спустили на тормозах. Главным соперником фон Брауна станет Сергей Королёв. Сегодня нельзя не удивиться схожести судеб этих людей. Оба мечтали о космических путешествиях, оба начали карьеру, создавая вооружение для оголтелых тоталитарных режимов. Королёва в 1937-м арестовали вместе с остальными членами ГИРД, группы по изучению реактивного движения. Однако его сотрудники вскоре были расстреляны, но Королёва спас Туполев, который в это время сам работал в ЦКБ-29, организации, которая использовала квалифицированный труд заключенных. Фон Брауна в 1944-м также арестовала гестапо по доносу о пораженческих настроениях и государственной измене. 2 недели он провел без всяких объяснений в тюрьме, откуда он был извлечен усилиями его шефа, ссылкой на незаменимость. Оба они провели следующие десятилетия на военных полигонах, оба продолжали работу, отталкиваясь от Фау-2, и оба пришли к выводу о необходимости ее замены многоступенчатой ракетой. Королёв отказывался рисковать людьми и требовал для каждой новой ракеты или корабля 3 успешных беспилотных запусков. За это на него отчаянно давило Политбюро, где принято было каждый полет приурочивать каким-то коммунистическим юбилеем. Фон Браун тоже настаивал на беспилотной обкатке кораблей и за это здорово схлопотал, поскольку в результате Гагарин оказался первым. Сегодня мы знаем, что все жертвы космической гонки с обеих сторон были результатом этой спешки. По чистой случайности их не оказалось еще больше. Но решающим фактором, решившим исход гонки, стало то обстоятельство, что к концу 60-х у СССР не было ракетного двигателя, способного разогнать сверхтяжелую лунную ракету. В конце 69-го американцы достигли Луны, а всего на ней побывало 6 миссий, и еще одна провалилась. Но мечта Вернера фон Брауна не была достигнута, а мечтал он о большем, много большем. Он мечтал о Марсе. Он разработал концепцию орбитальных станций, где люди могли бы жить и подолгу работать. Главной целью таких станций была сборка на орбите корабля, который должен был бы отправиться на Марс. Базируясь на наших сегодняшних знаниях о космосе, можно не сомневаться, что в те времена подобная экспедиция не имела ни малейшего шанса на успех. Даже сегодня такая миссия вряд ли может быть осуществлена силами одной страны. Скорее всего, потребуется усилие объединенного человечества. Лунная программа была спешно свернута. Фон Браун протестовал, он требовал продолжать субсидии, не смог ничего добиться и в конце концов покинул нас. Он был в жизни обаятельным человеком, приобщенным к музыке, не знавшим отбоя от поклонниц. О своем эсэсовском прошлом говорил: «Мне не оставили выбора. Каждый год автоматически поднимали в чине, вот и все». Мог ли он отказаться? Возможно, мог, как герой нашей другой программы, фельдмаршал Роммель. Но фон Браун героем не был. Прежде чем осуждать его за это, давайте вспомним, что на нашей с вами родине никакая серьезная карьера не обходилась без членства в КПСС. За исключением, может быть, таких неприступных айсбергов, каким был Королёв. С конца 50-х фон Браун стал все больше погружаться в религию, он считал себя глубоко верующим человеком. Его не стало в 77-м году. Однажды на рубеже 70-х Вернеру фон Брауну попеняли. Дескать, та же лунная программа, выполненная роботами, обошлась бы в 20 раз дешевле и без риска. На что он ответил: это правда, но только космические полеты – это первый шаг человечества на пути к бессмертию. Спасибо.